говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Художественный свист. Как жанра его теперь не существует. Только на записях. Коллекционер рассказывает. Наверное, это самый древний жанр. Еще в пещерный век человек занимался художественным свистом. Потому что охотник не мог без этого. Ему надо было дичь подманивать, изображать писк мыши, чтобы лисицу подозвать. Некоторые свистели в специальные приспособления. Но наиболее сложен свист безо всяких ухищрений. Это сложный и потому редкий жанр. Из дореволюционных исполнителей, которые славились и были очень популярны, была певица Мария Корецкая. У нее был прием. Один куплет она пела хорошим, красивым контральто, а следующий куплет просвистывала. А в советское время великая исполнительница Таисия Савва. Конец 20-30-е годы. «Поверх барьеров. Художественный свист». Передачу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 28 декабря 2001 года.
Разговор сегодня пойдет о музыке, о ее материальности, предметности, осязаемости. В разговоре участвует композитор.
Музыку можно назвать проявленной энергией, но не той энергией, которую могут зафиксировать физические приборы, а более тонкой энергией.
Певица.
Музыка – это голос. А голос – это инструмент, это мышцы. Это мышцы дыхательной опоры, это голосовые связки, это артикуляционный аппарат, это резонаторы. Голос, наверное, 70% состоит из внутренних ощущений. Они могут быть дыхательные, они могут быть даже вибрационные.
Мастер музыкальных инструментов.
Мастер, который изготавливает инструмент, он не понимает порой, сумел он повторить свой предыдущий инструмент или нет. Что-то вроде поменялось. А может, сегодня погода другая. Или пьяный был.
Подробнее о материи музыки минут через 25. Начнем же с другой темы.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В первой части этого выпуска передача Тамары Леленковой «Художественный свист».
«Не свисти дома, денег не будет», — ругала маленькую меня бабушка, и я послушно умолкала. Тем более, что насвистеть мелодию мне было так же трудно, как достать кончиком языка до носа. Не удавался мне и оглушительный свист соловья-разбойника, от которого стелились бы травы и гнулись бы дубы. Молодецкий посвист, так похожий на свист хулиганов и голубятников. Сколько пальцев в рот я не засовывала, звук получался глухой и слюнявый. Такого популярного прежде жанра, как художественный свист, сегодня больше не существует. Поэтому я попросила коллекционера Валерия Сафушкина рассказать об артистах, которые когда-то работали в этом жанре.
Наверное, это самый древний жанр вообще в человеческом обществе. Вот еще в пещерный век человек уже занимался художественным свистом, потому что охотник не мог без этого. Ему надо было дичь подманивать, изображать писк мыши, чтобы лисицу подозвать. Причем было разновидностей же очень много. Некоторые свистели в специальное приспособление, всякие свистушки там. А наиболее сложное было, конечно, свист без всяких ухищрений. Этот жанр, он довольно сложный, и поэтому он и редкий. Вот, скажем, из дореволюционных исполнителей, которые славились и были очень популярными в свое время в России, была певица такая Мария Корецкая. У нее был такой прием. Вот она один куплет пела своим хорошим, красивым контральто, а потом следующий куплет она свистела, просвистывала его. Это как раз было очень модно. А вот уже в наше советское время, конечно, это была великая исполнительница. Она, собственно, считается у нас создательницей этого жанра художественного свиста. Это Таисия Александровна Савва. конец 20-х, 30-х годы. Конечно, это была великая артистка, которая вот этот жанр сделала просто суперпопулярным. Свидетельством тому, что этот жанр был достаточно популярным, я могу привести пример, что, скажем, такой известный певец Михаил Васильевич Михайлов, тенор, прекрасный тенор, и он исполнял Алябьевского «Соловья» с балалайочным оркестром Дома Красной Армии. И там, после того, как он пел свою партию вокальную, значит, вступал артист, который работал в жанре художественного свиста. И получалось вот такое сочетание. Это записано на пластинку, было в 1937 году.
Валерий Сафушкин.
Ну, во-первых, в то время было огромное количество сборных концертов. Скажем, в колонном зале Домаса, в зале Чайковского, в большом зале консерватории. В одной афише стояли имена там великой балерины Гельцер, великого Качалова, великого Козловского, великого Лемешева, Обуховой, Максаковой. И там же рядом были имена эстрадных исполнителей Утесова, Изабеллы Юрьевой, Георгия Виноградовой, Таисии Савы, Ефима Нейдак. Я должен сказать, что она, конечно, была необыкновенно красивая женщина, изящная, вся просто глаз не оторвать. Она родилась вообще в Николаеве, в очень музыкальной семье. Ее пригласили в мюзик-холл в Ленинградский, в Московский. Была такая программа мюзик-холла, она называлась «Одна шестая часть света». Она исполняла танго «Соловья». И была сделана специально красивая клетка. Таисия Сава сидела в этой клетке под куполом концертного зала и изображала трели соловья, это же красивая танго, а внизу сидел оркестр, который ей аккомпанировал. Очень много писал Артур Полонский, модный очень в свое время композитор. Богословский Никита Владимирович. Блистательно исполняла штраусовские вальсы, Шопена, Моцарта. А уже в 40-е годы было гонение у нас там, этих музик-холлы все позакрывали, джазы там разгоняли. То есть ей как бы уже некуда было и пристроиться со своим репертуаром. Как бы ей на смену появился другой исполнитель, который работал в этом жанре, вот художественного свиста, это Ефим Максимович Нейт. Больше он, конечно, известен по кинофильмам, там, где по сюжету киногерою нужно идти где-то в поле, там, по тропке, насвистывать какие-то модные мелодии. Так вот, практически все наши отечественные фильмы, там, где звучит свист, это звучит голос Ефима Максимовича Нейта. Олейниковы, Крючковы там и другие, это за них свистит Ефим Максимович Нейт. Thank you.
звучала мелодия из кинофильма «Вернись, Сорренто», переписанная со старой пластинки из коллекции Валерия Сафушкина. Единственный же ныне живущий исполнитель Олег Драгомилович Башнякович в силу преклонного возраста не свистит. Однако сохранились записи, сделанные несколько десятилетий назад. Я спросила Олега Драгомиловича, когда и как он обратился к жанру художественного свиста.
У меня другое амплуа. Я старался свист приблизить к пению, к человеческому голосу. А голос у меня был, но только я его очень быстро сорвал. Я ходил в этом самом своем 16-летнем возрасте по лесу и пел колоратурные арии фальцетом, очень высоко забираясь. И все ходили за мной и говорили, да вы просто Антонина Васильевна Нежданова. А когда у меня прошел период мутации и установился голос, неплохой баритон, я своим визгом в этом переходном возрасте подпортил весьма голос. Он мне сократился до очень маленького диапазона. Верхние ноты баритональные уже пропали. Потом постепенно голос вообще пропал. И поэтому для меня это был выход моим вокальным, так сказать, пристрастием и любви к пению. Вот свист под мой комплимент. Я как бы пел свистя.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Художественный свист».
Специально тренировался. Я ставил перед собой ноты или по слуху. У меня слух очень хороший. Все, что я слышал, оперное, камерное, на память. Я начинал насвистывать и искал какие-то интуитивно приемы. И в смысле правильности дыхания, в смысле звуковедения, в смысле тембра свиста. Это постепенно вот это какое-то мастерство накапливал. В основном я исполнял, наслаждаясь музыкой. И в этот момент не думая о технологии никакой. Только потом я уже стал понимать, где я должен использовать мецо-сопрано, где сопрано, где колоратурное сопрано, меняя в связи с этим тембр свиста. И это мне стало удаваться. И тогда я свистел такие вещи, даже как арию Розины, виртуозную, арию Лякме и арию «Царица ночи». А вот то, что я вам сейчас представлю, ваше внимание, там уже виртуозных арий нет. В более поздние годы я лучше владел кантилены и старался приблизить больше к пению. Звучание свиста, тембр. Стараясь в разных ариях по-разному окрашивать звук, разные давая вибраты, разные. Например, трель, я вам сейчас продемонстрирую. Это я еще могу. Понимаете, я этому отдавался полностью, как музыке серьезной. Я когда свистел, я себя мысленно представлял, как бы это спела какая-нибудь любимая моя певица, допустим, Абухова, там, Степанова, Максакова, или кто-то из итальянцев, там, Рената Тибальди, Мария Каллас и так далее.
Исполняя все-таки женские партии, вы чувствовали себя немножко певицей?
То есть я скажу вам больше, может, это не скромно. Я входил в образ, исполняя, допустим, Любашу, я проникал с ее страданиями, и свист окрашивал соответственно, эмоционально. Вот как это происходило, я сам даже не могу понять. Thank you.
Олег Башнякович.
Сольные концерты свистовые я не давал. Это бывало у меня в основном в Гнесинском институте. В праздничные дни, там Новый год, 8 марта, 1 мая. Меня обычно просили очень побольше посвистеть под аккомпанемент свой. И Елена Фавиановна Гнесина, тогда она уже в кресле, ее возили, у нее был перелом шейки бедра. Она всегда мне из партера кричала: «Аризину, аризины!» И после того, как я сидел аризин, неудобно хвалиться, конечно, но сейчас, поскольку это уже давно ушло, я могу сказать откровенно. Она оборачивалась назад к залу и говорила певцам: «Вот так надо петь!» Нейгаус Генрих Густавович написал блестящую рецензию на мой свист. Потом Обухова Надежда Андреевна, с которой я познакомился, которую я аккомпанировал 2,5 года последние ее жизни и выступал с ней. Началось все со свиста. Я к ней пришел, у меня были перегрыны руки. Ей меня рекомендовали как аккомпаниатора. Я, трясясь от волнения, пришел к этой легендарной певице и думал, что у меня встреча старушка дряхлая. Ничуть не бывало. Роскошная, цветущая женщина, 74-летняя, в боярском облачении. Кокошники, многоярусными бусами. Ну, конечно, подрумяненная, загримированная, но очаровательная служба. Ну и вот, когда она сказала: «Вот теперь помузицируйте», я говорю: «А можно я посвящу?» Она говорит: «Как, в квартире? Да бог с вами». Я говорю: «А вы не делаете выводы раньше времени. Вот я сейчас сяду за рояль, и, может быть, вам удастся мне вас приблизить». Она так мне хотела сказать: «Ну, попробуйте». Я ей просветил «Арию Розины», «Хабанеру Равели», «Адажио из Лебединого озера», «Болеро де Либо». И она сказала: «Да это не свист, а просто пение».
Прозвучало «Адажио из Лебединого озера», художественный свист и аккомпанемент Олега Башняковича.
Я выступал только по свой аккомпанемент, и мне это было очень легко. Я даже помню, где-то начало 50-х годов в одном доме, таком весьма аристократическом, стародворянская семья такая, я свистел на протяжении 4 часов, не вставая за рояля. И не уставал, вы представляете себе? Потому что, когда мне кто-то аккомпанировал, у меня не хватало дыхания. Мои какие-то намерения едва уловимые, аккомпаниатор не был способен схватить, а я себя чувствовал, слава богу, полузвука. Потому что я аккомпанировал себя, старался, конечно, представить себе, что это не свист, а передо мной стоит певица. И я должен тонко и чутко аккомпанировать. То есть получалось так, что свист влиял на мой звук на рояле, а я старался внимать капризным изменениям тембра и звука моего свистового аппарата. Например, триль, который я вам продемонстрировал, легко очень достигалась. Мне неудобно это прям показать вам. Это языком. Внутри рта языком. Вибрато такое. Понимаете, у меня, видимо, все-таки как-то особое устройство, помимо всего прочего, что я еще обожал пение. Устройство губ, гортани, дыхание особое какое-то. Здесь научить этому так просто невозможно. Ну, вот так бывало, люди пытались подражать мне. Вот такой свист. Ну, что это за свист? Это вместе с свистом сразу выходит дыхание. А другое дело... Вот так, постепенно филируя. Как у певца, у меня диафрагма держала воздух, не давая ему вот так просто выдыхаться. Если как связки у певца смыкаются и размыкаются при пении, так у меня с губами происходило. Барьером против лишнего выхода воздуха изо рта служили в данном случае не связки, а губы. Когда я выступал однажды в Колонном зале Дома Союзов, то мне предложили поставить микрофон, чтобы было слышно в этом огромном зале, а я отказался. У меня свист был настолько яркий, что в этом необходимости не было. Я одно время, даже когда у меня были перегрыны руки, где-то в 57-м году, мне уже было тогда 38 лет, 37. Я пошел на пробу в эстраду, музэстраду. Дай-ка, думаю, я им покажу свое искусство, другое, мое хобби музыкальное, может, их заинтересуется. И прошел там с блеском. Меня взяли, и я стал выступать на атмос-эстраде. Причем меня зачислили, как это не смешно, в цирковой жанр. И там одна редактор житой другой кричала. Граня, Граня, пришел Башнякович, сегодня у тебя цирковом номера не хватает, вот, пожалуйста. А я выходил и спросил совсем не цирковую музыку. Вы помните, конечно, такая была замечательная артистка Лолита Торрес. Так вот, я был первый исполнитель на эстраде ее песенок. Сам себе комбонируя и свистя. После меня только другие стали это исполнять. Это было как раз конец 50-х годов, середина 50-х годов. Так однажды мне Таисия Сова позвонила и сказала: «Олег Драгомирович, я хочу с вами познакомиться. Приходите, мы музицируем вместе». Я к ней пришел, и мы дуэтом посвистели. Петь она свиста не могла, как на широком дыхании, вот как вокалист. Она в основном, у нее была блестящая техника. Она стрекотала свистом, ну, буквально как пулемет. Вот такие штучки стали. Ну, в общем, наш союз с ней не состоялся. Ей было просто интересно узнать, могу ли я быть ее конкурентом. И, может, так нехорошо говорить, но после того, как я у нее побывал, мне там стали гораздо реже давать выступления.
Олег Башнякович известен в музыкальных кругах как замечательный пианист, лирик-романтик. А занятие художественным свистом так и осталось хобби, увлечением, растянувшимся на 60 лет.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Художественный свист». Режиссер студии Наталья Белова. Мы продолжим через 2 минуты.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Разговор о музыке, о ее предметности, материальности, осязаемости. В разговоре участвует композитор. Музыку можно назвать проявленной энергией, считает он. Но не той, какую могут зафиксировать физические приборы, а более тонкой энергией. Певица. Музыка – это голос. Голос – это инструмент, это мышцы. Это мышцы дыхательной опоры, голосовые связки. Это артикуляционный аппарат, резонаторы. Голос процентов на 70 состоит из внутренних ощущений. Они могут быть дыхательные, они могут быть даже вибрационные. Иной раз, когда попадаешь в удачное состояние, кончики пальцев начинают покалывать. Мастер музыкальных инструментов. Мастер, изготавливающий инструменты, и он не всегда даже понимает, сумел ли он повторить свой предыдущий инструмент. Что-то вроде поменялось, а может, сегодня погода другая, или он пьяный был. «Материя музыки». Собеседников записал петербургский журналист Александр Харьковский. Выпуск «Поверх барьеров». Впервые в эфире 28 декабря 2001 года.
Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров». До конца этого часа передача о музыке, ее материальности, предметности, осязаемости. В передаче участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев. Их записал петербургский радиожурналист Александр Харьковский.
Музыку можно назвать проявленной энергией, но не той энергией, которую могут зафиксировать физические приборы, а более тонкой энергией. Музыка нигде не начинается и нигде не кончается. Такое понимание пришло, конечно, не сразу, довольно много времени, но это естественно, да, когда человек не вполне понимает, чем он, собственно, занимается. Вот он думает, что он занимается нотами, к примеру, но для меня, как, ну, скажем, для человека с абсолютным слухом, для которого весь мир звучит очень субъективно, любые звуки мира, они расположены где-то для меня в каком-то определенном пространстве, не только в высотном, но и в каком-то другом, очень трудно определимом, в котором нет таких понятий, как время, какие-то даже, может быть, тактильные ощущения. Через 5 чувств это пространство как бы дает о себе знать, но эти 5 чувств — это как бы вот его следствие. Поэтому ноты, они как бы форма кристаллизации вот этих энергий. И чисто музыкальная удача — это значит наиболее чистая проявленность вот этих энергий. И ассоциации, которые вызванные этими вот потоками, они могут быть любые. Тактильные, осязательные, обонятельные, слуховые, пространственные, зрительные, какие-то совершенно синкретические, да, цветовые. Но важно все время чувствовать, что за этим стоит что-то первичное.
Возникают какие-то достаточно яркие внутренние ощущения, связанные с самим процессом извлечения звуков. Для меня, в первую очередь, музыка — это голос. А голос, он, наверное, 70% состоит из внутренних ощущений. Они могут быть дыхательные, они могут быть даже вибрационные. Иной раз, вот, когда удачно попадаешь в какое-то состояние, даже вот кончики пальцев начинают покалывать.
Мастера изготавливали те же скрипки. Как идеал, то, к чему они стремились, имели в голове скрипки Страдивари и других итальянских мастеров. Я читаю их труды сейчас. Один рассказывал все время про то, как он встречается с духом Амати, и тот ему рассказывает про то, какой должен быть лак. Другой искал какие-то точки промера на деке. Цвет лака им казался основополагающим, очень важным для скрипки. Если был такой прибор, вот который в градусах бы мерил качество скрипки, 100 градусов прекрасно, очень, очень хорошее. 99 уже чуть-чуть похуже. Но поскольку все завязано так или иначе на наши ощущения, очень субъективные, мастер, который изготавливает инструмент, он не понимает порой даже, сумел он повторить свой предыдущий инструмент или нет. Вот что-то вроде поменялось, а может, сегодня погода другая, или пьяный был, или уши заложило. И отсюда возникает какое-то вот такое мистическое отношение, которое кончается бесконечным и нелепым количеством легенд. Я боюсь, что все мои ощущения по поводу музыки нельзя обсуждать на радио. Во всяком случае, я твердо уверен, что в основе любой музыки лежит эротика. Но, во всяком случае, всю французскую музыку я так воспринимаю, да и итальянскую тоже.
Твой инструмент, флейта, он для тебя женского рода или мужского?
Да нет, это как раз одно дело играть музыку, другое дело слушать. А флейта – это такой вот инструмент, такой же, как молоток. Он вот должен что-то дать возможность мне произвести.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Возникает желание вообще открыть рот. Или когда я слышу какую-то музыку или какого-то исполнителя, чаще всего это вокалиста, который поет божественно, И мне тоже хочется ощутить в себе вот этот самый звук, который я слышу. А бывает наоборот, когда я иду от какого-то внутреннего ощущения, ну, внутреннего полета или внутренней легкости. И тогда вот у меня где-то что-то вот внутри, на уровне живота, вот... Конечно, для меня это процесс телесный. Когда вот, допустим, поешь какую-то импровизацию, это только телесный процесс. Даже вот сейчас внутри меня вот начинает что-то происходить. Хотя мы с тобой всего лишь навсего разговариваем. Конечно, существует этап, когда, конечно, выстраиваешь образ. Ну, то, что положено в нормальной актерской работе. Но, честно говоря, вот у меня эта работа, она происходит в конце. Для меня это очень телесно.
Я плохой пианист, но поскольку заниматься начал очень рано, какое-то ощущение начало музыки, вот сейчас зазвучит музыка. Оно, хочу я этого или нет, связано с движением. Положить руки на клавиши, потрогать кончиком пальцев вот эту костяную пластиночку. У тебя есть такое или нет?
Скорее, на это нужно настроиться. Пиша для струнных, я представляю, как они координируют руки, как все это ложится на скрипичное дерево, скажем так, и на скрипичный металл. Но для меня, естественно, состояние такое, когда, наоборот, какие-то импульсы внутреннего слуха, эти энергии, их надо воспринять и протащить с наименьшими потерями в звучащий мир.
Инструменты самые разные. Флейты, скрипки, клавесин, орган. Но все это из дерева. Ни одного инструмента из металла ты никогда не делал. Это с чем связано?
Да просто не умею я работать по металлу. Не умею, не люблю. Это уже какая-то водопроводная работа. А с другой стороны, я просто делаю копии инструментов. Вот мне нравятся те инструменты, которые в музее лежат. Дерево технологичный очень материал, исторический, из него все доделалось.
Это инструмент или он от тебя не отделяется?
Голос – это я. Это часть меня. Но часть не такая, что вот я могу сказать передо мной или после меня, или вот когда мне плохо, или когда мне хорошо. Да, несомненно, голос – это инструмент, это мышцы. Это мышцы дыхательной опоры, это голосовые связки, это артикуляционный аппарат, это резонаторы. Вокалисты очень любят рассуждать на тему резонаторов. Правильно они работают или неправильно. Несомненно, это так, но только на каком-то вот на начальной стадии. А потом это становится, это часть организма, часть тела. И для меня голос – это не искусство, вот.
музыкальный мастер, который рассказывает, что он годами искал правильное дерево, чтобы оно так вот звучало, как надо, и прямо из самой души из него вылезал звук. Ведь он это говорит на публику. Ему надо свои инструменты продать, причем дорого продать. Он действительно дерево выбирает, но совершенно по другим признакам. Есть технологические абсолютно понятные задачи. Оно должно быть однородным, оно должно быть без трещин. Оно должно быть без сучков. При тонировании и при лакировании должно быть грязным. Ну, а дальше смотрится, чтобы оно было хорошим просто по качеству. Вот, собственно, и все. А после этого уже можно делать скрипку и рассказывать, как пришел к тебе дух о мате.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Звуковой образ мира, который есть вокруг, он важен, естественно. То есть я, например, воспитан в европейской музыкальной культуре. Для меня есть такая дискретная шкала тембров. Вот есть ударные, есть вот та же флейта. Я понимаю, что это все конкретные физические процессы. Но для внутреннего слуха этот физический процесс, он только предлог. Это как бы полочка, рубрика, под которую могут ложиться вот эти первичные какие-то энергетические слуховые ощущения, первоначальные. И мне как раз кажется, что это замутняет этот континуум первичный, в котором ведь, ну, есть различные источники звука, но можно ведь синтезировать звук. Конечно, это будет тоже подражание природе, но синтезировать звук, у которого будет там атака барабанная, а дальше это будет флейтовый звук, который переходит в рояльное послезвучие и так далее. Поэтому, ну, надо помнить о том, что физика – это не последняя инстанция, с которой приходится иметь дело.
Если уже ко мне попало в руки полено, я смотрю, ага, вот это черное дерево. Какие мысли при этом? Ну вот, обрабатывать, конечно, противно его будет. Оно будет крошиться, будет мерзкая стружка забиваться в нос и в уши. Оно вонючее, когда его точишь на станке. Но зато вот оно плотное такое, оно обработается очень чисто. Флейта будет звонкая, хотя тяжеловатая в руках. Ну вот тут трещина. Придется как-то ее обходить или вообще этот кусок выбросить. Или на колки его пустить для инструментов струнных. Или самшит. Вот классное дерево, оно полегче, зато обрабатывается очень чисто, и при этом работать с ним приятно. Так оно режется со свистом, и очень чистая поверхность дает после себя. Но, правда, вот самшит, конечно, да, там внутри могут быть подарки. Там наверняка вот в этом полене где-то внутри гнилое место какое-то, или сучок спрятался, или чернота какая-то. Вот мысли музыкального мастера, не о духах. О духах я тоже люблю с барышнями разговаривать, но это другой случай.
У тебя есть какие-то отношения с тем пространством, которое тебя окружает в момент пения?
Внешнее пространство, оно перестает существовать. То есть оно есть, я его вижу, я как бы отслеживаю, что происходит в публике, да, какой-то отклик идет. Я все это отмечаю. Но в то же время для меня вот это пространство, оно становится плоскостью какой-то. Оно теряет объем. Объем теряется, и возникает внутренний объем. Он может быть немножечко даже шире быть моего тела, какой-то кокон или вот какой-то шар. А все, что за этим шаром, для меня какая-то плоскость.
Ты можешь представить себя автором программного сочинения с названиями «Металл», «Кожа», «Дерево»?
Да, конечно, потому что это ведь классы звучаний, у которых совершенно разная энергетика.
Вот в этой программной пьесе, воображаемой, как ты думаешь, тембры, они бы соответствовали названиям?
Совершенно не обязательно. Название — это, скажем, такой лейбл для несказанного.
Квартира, она же и мастерская. Тут стоит недостроенный клавесин, здесь висят куски флейты, с них стекает масло. Все это пахнет, все это вокруг тебя. В конце концов, музыкальные инструменты, на которых играют дети.
Хочется все время не потерять живого какого-то отношения. Многое давно надоело и, в общем, особого впечатления не производит. Но при этом есть вещи, которые я просто люблю. И я иду в музей, я вижу какие-то замечательно сделанные вещи, и они меня радуют каждый раз. Если мне надоест, наконец, флейта Тетера или, допустим, флейта Носта из музея, это целый комплекс для меня. Это вот, с одной стороны, человек, который ее сделал, с другой стороны, такой вот удивительный инструмент, уникальный. Вот мастер его изобретал, изготовлял, что-то сам придумал. Комплекс какой-то, к которому я отношусь, не как, конечно, к какому-то предмету вот совсем мертвому.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Я, несомненно, ощущаю, что эта музыка сделана из разных материалов, из разных предметов. Хотя для меня не важен сам процесс перевода этих звуков в эти предметы. Вот один инструмент у меня может вызывать вибрацию в ногах. Другой инструмент может у меня вызывать вибрацию где-то вот в верхней части грудной клетки. В этом смысле, допустим, разные перкуссионные инструменты вызывают разные внутренние ощущения. Причем один инструмент может создать ощущение какого-то комфорта, вот хочется вот так вот распластаться. А другой инструмент, наоборот, я чувствую внутри меня, начинают какие-то мышцы напрягаться и комок в горле.
Ощущения, очевидно, сильно отличаются от ощущений вот среднего музыканта. Просто потому, что я знаю, каким образом он там ковырял вот эту дырку. Какой фрезой он, что у него получилось, что не получилось, что было сложно, а что просто. Что-то может выглядеть очень эффектно, здорово, какая-нибудь резьба, инкрустация. Но если я понимаю, что это сделано по шаблону, или наоборот, замечательный инструмент, но посмотришь внимательно, боже мой, он весь гвоздем расковырен. Какими-то совершенно странными приемами, а при этом играет так здорово. То есть человек, в данном случае Нос, скажем, да, настолько хорошо представлял себе, что в инструменте важно, а что не важно. Смотрю на эту флейту и общаюсь мысленно с тем же Ностом, но не потому, что я считаю, что вот он мне что-то такое рассказывает про лак, а потому что я вижу, я могу восстановить ход его мысли, и это меня волнует. И если тщательно обработаны стенки, если все сделано одинаково, то две трубы, одна деревянная, другая металлическая, должны вроде бы звучать одинаково. Но дело в том, что возьми, попробуй измерить диаметр вареного яйца без скорлупы. То же самое происходит с деревом. Дерево мягче гораздо, чем металл. Поэтому возникают какие-то допуски, какие-то неравномерности, которые и придают индивидуальность трубе или регистру, или мастеру. Это по-настоящему это ошибки.
Предметность подразумевает под собой тембр. Принято считать, что тембр – это краска, да, звука. Это краска, но еще что-то больше этой краски. То есть краска – это нечто внешнее. А какая причина? Скорее вот так. Какая причина стоит за этой краской?
Все-таки музыка для тебя понятие
больше мистическое или больше вещественное?
Между этими понятиями нет никакой грани. Что такое мистическое? Грубо говоря, мистическим люди называют то, что требует несколько больше чувствительности, чем они привыкли проявлять в повседневной жизни. И, может быть, большего навыка, чтобы это схватить. Это тоже континуум. Здесь нет никаких градаций, нет никаких границ. Поэтому самоограничение — это вот творчество и есть.
В передаче «Материя музыки» принимали участие певица Ариадна Корягина, мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев и композитор Борис Филановский. Над передачей работали в Петербурге Александр Харьковский, в Праге режиссер Марина Смирнова-Фреце и Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре.
Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».